Мы читаем книгу труды Барасулама, страница 666, первое письмо. Мы находимся в первой колонке со слов Вейкара Давар. Но по поводу главного, вы можете войти на наш сайт КАП-ТВ, там вы можете найти это письмо и послать нам вопросы. Избранные вопросы по темам, связанным с уроком, будут заданы здесь. Труды Барасулама, 666 страница, первое письмо, первая колонка со слов Вейкара Давар. Но по поводу главного, о чем ты хочешь услышать мои слова, я ничего не смогу тебе ответить. И об этом я тоже без околичности приводил тебе притчу, что земное царство подобно царству небесному. И хотя практическое управление отдано министрам, тем не менее все производится по советам царя и по его подписи. Но сам царь не делает ничего, только подписывая план, который подготовили эти министры. А если он обнаруживает в плане какой-либо недостаток, он не исправляет его, а ставит вместо него другого министра, а первый увольняется со своей должности. Также и человек — маленький мир, и он ведет себя согласно тем буквам, которые отпечатаны в нем, ведь цари управляют 70 народами, что в нем. И это смысл слов книги Ицара поставил властвовать такую-то букву. И каждая буква как министр в свой час, который составляет планы, а царь мира должен подписать их. И если эта буква ошибается в каком-нибудь плане, она тут же увольняется со своей должности, и он ставит вместо нее другую букву. И, как сказано, каждое поколение со своими судьями. И в окончательном исправлении будет править та буква, которая называется Машиах. Она дополнит и свяжет все поколения с венцом славы от Эр-Тиферет в руке Творца. И отсюда пойми, как же я могу вмешиваться в дела твоей страны, когда уже цари и судьи, и каждый должен раскрыть все, что поручено ему для раскрытия. И проходы единения он не желает исправить, исправлять буду я, однако все выяснится в тайне кругооборота жизни. И по этой причине я очень хочу услышать во всевозможных подробностях разные твои решения, ведь в каждой подробности заложена глубокая мудрость. Если бы я услышал от тебя о каком-либо установленном порядке действий, я мог бы наполнить их, обрадовав твое сердце. И знай, что мне очень тяжело слышать твою речь, так как ты непоследователен в терминах и их значениях. Поэтому я приоткрою тебе дверь в значении названий. И согласно закону названий, как они укажут тебе, мере имеет для меня суд своей мудрости. И таким образом я смогу понять твои слова до конца. Я хочу упорядочить названия согласно тому, как я понял их из всех твоих писем, чтобы они были постоянно определены между нами. И можно было бы знать, что ты напишешь без всякого углубления, как этикетки на кувшинах с вином. И начнем от корня всех корней до конца всех концов. И в общем обозначаются 5 уровней. Ихида, Хая, Нешама, Рух, Нефеш. И все они собираются вместе в исправленный гуф. Итак, Ихида, Хая, Нешама находятся выше времени. И хотя их можно найти даже в сердцевине творения, но только как окружающие света, которые светят издали. И их не будет в гуфе, когда он будет исправлен. Ведь даже в скрытом источнике различается корень. Рош Тохсов. Где Рош — это корень и света Ехида, это бесконечность. Ведь там, даже на его месте, свет Творца не раскрывается. И все меркнет, как свет перед факелом. Затем корень Тоха, и он является корнем света Хая, и это свойство света бесконечности, то есть раскрытие света Творца в совершенстве. И в категории времени этот свет постигается только как присутствующая в нем живительная сила и довольно понимающему. И поэтому он называется корнем света Хая, жизни. А затем корень Софа, и это корень душ, Нешамот. И он абсолютно как в начале, свойство бесконечности. И тут расходится высший занавес, и начинается время в свойстве 6000 лет существует мир и одну в разрухе. Что называется руах, нефеш и корень их, соединенные с нешамой, но также распространяются и вниз в свойстве Торы. Это дух жизни, руах хаим. И заповедь — это нефеш. И этот нефеш постоянен, свойство покоя нефеша. Это сила, которая охватывает и укрепляет гуф в постоянном состоянии силы женского начала, нуквуд, заложенной в этом нефеше. И этот рох, что вдыхает дух жизни и свет Торы в образ нуквы. И еще в корне выясняется свойство «и вдохнул в ноздри ему дух, рох жизни, и стал человек нефешем живым». То есть рох поднимается в нешаму и получает от нее жизнь в свете царского лика. И приносит эту жизнь нефешу. И в этот момент он называется нефеш живой. И таков порядок во всех зивугах семи нукв роша и в двух внизу в нефеше. И это свойство Творец поселяет одиноких в доме. То есть в раскрытии сил нукв, женской силы. И благодаря этому вся слава дочери царской внутри. Главное исправление и работа в раскрытии сил нешама, которая в Зоаре называется высшим миром. И это тоже относится к свойству скрытого источника в отношении корня софа, как сказано выше. И каждый зивук — это раскрытие одного света в реальности высшего мира.
Мы слушаем эту статью, это послание каждое отдельно. Это нехорошо. Мы ничего не сможем понять. Каждый хочет понять своим разумом. Это не выйдет. Давайте попытаемся в объединении.
И это называется, дабы были сыновья наши, как молодые растения, выросшие в юности их. То есть свойства Ибура в высшем мире и с помощью зивуга для нижних. Таково было желание, чтобы конец начала, скрытый источник, дополнил бы все светила. Продолжение из книги «Сокровищница знаний». Суть разума — это нефеш человека и весь человек, ибо человек определяется им, нефешем, целиком, а то, что выходит из него, из нефеша, это его облачение и слуги, часть которых — его ветви, а часть считается чужими для него. И хотя эта сила и содержится в нефеше, так или иначе, он не увидит ее, и она скрыта от ока любого живого. И не удивляйся этому, ведь зрение — это главенствующее свойство, самое важное из всех органов ощущения. Но как бы то ни было, хотя они не увидят себя никогда, они, несомненно, ощущают свое существование. Настолько, что зрение не добавило бы им никакого знания. И потому ничего не создается впустую, ведь у них есть ощущение, и нет необходимости добавлять к чувству ощущения. Точно так же и относительно душевной силы, являющейся сутью человека. Ему не дано никакого чувственного восприятия, ибо ему довольно, так или иначе, ощущение своего существования, и ни один человек не удовлетворится собственным существованием и будет нуждаться в свидетельстве своих органов ощущения. А причина, что нет чувства без движения, то есть ощущение иногда прерывается, а в ацмуто движения нет. Таким образом, это больше похоже на абсолютное знание. И большая ошибка уподоблять образ сути разума образу постижения, в меньшей части опирающегося на очи воображения. Ведь это абсолютная ложь, так как это постижение подобно исходящему и действующему свету, в продолжении действия которого различается также и ощущение его света, до тех пор, пока он не завершает свое действие, и свет его не исчезает. Отсюда пойми, что постижение, ощущаемое во время его действия, является лишь его малой и слабой ветвью. Ощущение сути это свойство знания, ибо сила ощущения — это тоже чувство, в смысле практического выражения, и ощущение сути не нуждается в нем. И у него нет ничего общего с его сутью, ни по количеству, ни по качеству. Подобно камню, от ударов по которому вылетают искры света, возникшие от действия, присутствующей в камне, общей совокупной силы. Несмотря на то, что в свойстве этой совокупной силы, заключенной в нем, совершенно нет никакого света. Также и суть разума. Это общая сила в человеке. А раскрываются ее разнообразные ветви, как в случае с мужеством и силой, с теплом и светом, согласно практическим законам, приводимым им в действие.
Мы должны, как мы и говорили, в эти дни все время стремиться к отмене, по отношению к общему желанию, по отношению к группе. И через самоотмену пытаться включиться в то, о чем говорит текст. Только чувственно искать эту картину. В поиске, в этом усилии, когда мы хотим в этом участвовать все вместе, это называется молитвой. А ответ на молитву — это когда мы начнем понимать, чувствовать, видеть это состояние, новое состояние. И тогда называется, что мы изучаем Тору. А иначе мы не поймем и не приблизимся к истине. Стремиться знать то, что мы читаем. Знать означает объединиться в конечном счете.
И хотя мы называем ее именем «разумная душа» — «нефеш» или «суть разума», это потому, что разум тоже является ее ветвью, самой важной в мире. Ведь хвалят человека по мере разума его. И поскольку никто не может дать то, чего у него нет, мы определяем ее названием «разум». Иными словами, в любом случае, не менее ощущаемого разума, ибо он является ее ветвью, ее частью. И он правит остальными ее ветвями и поглощает их, как свеча поглощается факелом. И разум не связывается ни с каким действием, однако разнообразные действия связываются и определяются в разуме. И получается, что вся реальность является его рабами, как с точки зрения подчинения, так и с точки зрения его совершенствования. Ибо все постоянно уменьшаются, а разум в целом все время развивается. Поэтому мы занимаемся только путями разума и его устремлениями. Это все. Иуда Лейб.
Послание. Написано на очень сложном языке. Прежде всего, это первое послание. Когда он пишет, пока еще не обработав их для своих учеников. И здесь нечего добавить, объяснять. Задавайте вопросы. Да.
Доброе утро, Раф. Он тут как раз говорит наоборот, чем то, о чем мы говорили несколько минут назад, что мы должны войти в чувство. Он говорит, что как раз разум и его слуги как раз важны. Может быть, он имеет в виду другой разум.
Ну и что, и как ты со своим разумом можешь понять написанное?
Смотрите, он говорит, тут это не Талмудес Расферот, это статьи, в которые можно как-то войти с разумом.
Мы изучаем, что разум обслуживает, служит чувству. То, что чувствует, что ощущается в чувствах, разум может сравнить эти ощущения и выстроить в себе системы памяти и так далее. И тогда, созерцая все пройденное, продвигаться, и то, что записывается в разуме, записывается чувственные впечатления. Так мы устроены. И поэтому, если ты чувствуешь то, что пишет Бааль-Сулам, в таком виде, как он пишет, ты можешь работать с разумом. А если нет у тебя килим чувствовать то, что он пишет, то какой же разум есть у тебя, когда ты представляешь себе то, что кажется тебе? Это обман. Да?
Ведь мы чувствовали на Конгрессе пламя в пустыне.
Что ты чувствовал?
Чувствовали. Было чувство. Сейчас можно присоединить разум к этому чувству.
Это неверно. Прежде всего, никогда мы изучаем, что мы никогда не возвращаемся в предыдущее состояние, никогда, и не ищем его, но стремимся к следующему состоянию. Это первое. Второе, что ты настолько уж почувствовал, просто находился в каком-то впечатлении. Что есть в этом впечатлении? Почувствовали, что вместе мы в определенном усилии можем достичь какого-то результата, правильно? Но этот результат пока еще не связан с желаниями, с экранами, со светами, когда можно это было бы записать в памяти и пользоваться этим явлением как данным параметром, как информационным битом, битом информации. Нет, этого еще не произошло. И так не поступает, но...
Так что мы должны чувствовать, чтобы потом можно было бы изгнать из этого разум, чтобы сделать настоящее выяснение этих состояний, которые происходят?
И я сказал об этом, что я сказал. Во время чтения, что я сказал?
Что мы должны быть вместе в намерении.
Еще что?
Надо чувствовать всю группу, быть вместе в том же потоке.
В той же точке объединения мы должны все стремиться к точке объединения. И в точке объединения вместе, насколько мы стремимся находиться в этом, это называется, что мы возносим молитву. И если мы вместе хотим в объединении быть в самоотмене, здесь еще недостает добавить для того, чтобы раскрыть общую силу отдачи, порадовать его, но это пока еще слишком много для нашего разума и чувств. Но, по крайней мере, это. Если мы пытаемся вместе находиться в отмене себя, мы находимся в системе, которая поделена, и нужна молитва, и тем самым мы находимся в общей системе, она влияет на нас. И, может быть, тогда мы сможем почувствовать, о чем мы говорим, что мы читаем. Придет свет, возвращающий к источнику, он даст нам небольшое ощущение текста. И так мы сможем продвигаться. Это называется работой. То есть молитва, чтобы знать то, что мы изучаем. Знать — это значит объединиться, войти в это, взойти на эту ступень. А не просто так в разуме мы сейчас можем расшифровать то, что здесь написано. Это наверху, это внизу, это Рош Тохсов, и начать... Это хорошо для начинающих, или проиллюстрировать это. Я иллюстрировал много лет для того, чтобы дать людям какую-то картину, по крайней мере, чтобы могли за что-то держаться, и вы можете начинать не с этого, с начинающими, это отталкивает людей. Надо начать с науки Каббала, парцуф и сферот, подъем и падение, когда они чувствуют, что они что-то получают и помнят о чем-то. И вообще впечатляется от этих чертежей миров, этих соотношений. Когда есть что-то ощущаемое, что-то проиллюстрированное. Ну, затем уже, когда человек начинает искать, как же я могу связаться с этим, что есть в этом, где это находится, тогда уже начинают объяснять ему, не сразу, что есть здесь понятие желания получать, когда использование его нужно преобразовать себя на ближнего, и тогда в стремлении к ближнему мы начинаем чувствовать все эти явления. В стремлении получить для себя мы чувствуем то, что называется этот мир, в стремлении почувствовать ближнего мы раскрываем будущий мир. Так это? Данив.
Дан из Мудина спрашивает, как можно сочетать ощущение отмены по отношению к группе с устремлением понять, когда мы читаем, как соединить это вместе в одно ощущение?
Одно не отменяет другое. Может быть, я нарисую, и это будет понятным. Я должен стремиться вместе со всеми достичь точки единства общей. В этой общей точке единства мы находимся вместе. И там мы ощущаем какое-то явление. Оно называется Малхут. И прежде всего стремление каждого. И я хочу включиться в это состояние вместе со всеми. То есть существует здесь самоотмена. Еще что есть у нас? Величие цели. Что еще? Важность товарищей, важность группы. И так далее, все, что мы изучали и о чем не раз говорили. Я все эти вещи сосредотачиваю. И буквально стремлюсь находиться в этой точке объединения. Вместе со мной в этом устремлении соединяются еще люди, и все вместе, каждый отменяет все, что есть у него. То есть здесь мы оставляем весь этот мир, и все мы стремимся вперед. И там, в объединении, мы хотим создать отдающее кли. Отдающее кли. Что это значит? Что в нем мы извлекаем из себя правильное отношение к Творцу. Это отдающее кли. И тогда мы, благодаря этому стремлению, это именно стремление, стет, да-да, стремление к отдаче Творцу. И вследствие этого стремления мы начинаем чувствовать его высший свет. Что здесь происходит? высший свет, который тогда именно опускается на нас, наполняя нас. Насколько это стремление будет все более выясненным, когда поверх Шориш, Алиф, Бет, Гимель, Далит, нулевого, первого, второго, третьего, четвертого уровня Авиюта желания, мы будем развивать это стремление. И в этой мере у нас будет тогда тоже проявление силы отдачи, слияния с Творцом. И это, по сути дела, вся наша работа. И что он спрашивает, когда есть сопротивление?
Как сочетают ощущение от мира перед группой с устремлением понять, что мы читаем?
И понять называется знать. Знать. Это называется раскрыть. Или же объединиться. Знание — это связь, точка, знание, как бы это сказать. И познал Адам Хаву, жену свою. Это соединение. И то, что я отменяю себя здесь, внизу, внизу я отменяю себя, это помогает подготовить себя к объединению. Без этого я не могу объединиться. Подняться к объединению, для этого нужно, я должен отменить себя. Да.
Офер из группы Натани спрашивает, с одной стороны, я чувствую отмену по отношению к группе, с другой стороны, я хочу, чтобы общая сила группы подействовала на меня. Одно противоречит другому?
Нет, пускай влияет на меня. Очень хорошо. Да. Еще? Да.
Отмена — это предварительное условие нашего объединения?
Для всего. Потому что ты говоришь прежде всего, исходя из желания для себя. Если ты желаешь, по крайней мере, как-то стремишься к этой самоотмене, ты уже начинаешь свой путь. Без самоотмены нет. Это как первое сокращение в бесконечности. Ну.
Так прежде чем прийти к учебе, уже нужно прийти в отмене.
Да, конечно.
Так как же найти эту точку отмены, чтобы прямо войти в нее?
Это обвинение в группе. Это не может быть без предварительной самоотмены. Ну.
Но нет объединения в группе, если нет отмены.
Правильно, поэтому должно быть раньше самоотмена.
Так как же, я спрашиваю, как войти в эту отмену? Как войти?
Как входим? Я знаю, что без самоотмены я не начинаю никакого действия.
Это понятно, что без отмены не начинают действия. Я спрашиваю, как сделать такую привычку, чтобы ты сразу отменялся? Или невозможно?
Привычки нет. Нет, не существует привычки. Вот. Ни в чем. Привычка приходит затем, когда ты уже приобретаешь в твоих усилиях что-то постоянное. И тоже, что такое привычка становится второй натурой. Ты не чувствуешь усилия, потому что ты привык к нему. Человек не желает идти работать. Не желает работать. Хорошо мне так, я лежу на диванчике у себя в гостиной, мне так хорошо. Затем дают ему удары. Нет выбора, ты должен пойти работать, принести заработок и пойти учиться и так далее. Привыкает. Это затем не требует дополнительных сил. У него нет проблемы все время лежать на диване, привыкает тело. Что значит привыкать? Нет привычки. Это животное, что оно привыкает? Но привычка — это не то, чтобы... Не хватает слов. С помощью твоих усилий, это и в нашем мире тоже так. Когда я лежал на диване и не желал идти учиться, и мать на меня кричала, и я шел день за днем, день за днем. Что здесь происходило? Она вызывала свет, возвращающий к источнику. Он влиял на меня. И я тоже преодолевал из страха, что я начну получать удары, крики. Поэтому я производил усилия. Это усилия материальные, земные. Чтобы не получать удары, тоже вызывали свет, возвращающий к источнику. Все действует с помощью света. Нет ничего, что действовало просто так. Свет приходит, воздействует на меня, и я привык. Это называется, что я привык работать и идти учиться каждый день. Что значит «привык»? Я вызвал на себя достаточно света, возвращающего к источнику, когда на определенном уровне моего желания я пришел якобы к отдаче. Могу идти учиться против своего эгоизма. Мой эгоизм — это просто так лежать и дышать воздухом под кустом. Это называется свет, возвращающий к источнику. Все ведь возвращается к своему корню, но только осознанно или нет и так далее. Нет просто так привычки. Где ты видел в природе такой закон привычки? И инерция, все эти силы, я не знаю, как инерция на иврите, так же, да? Хорошо. Что нет такого. Все, что происходит, требует энергию. Откуда берется она? И здесь мы понимаем, что только от света. А кто вызывает ее? Или пробуждение снизу, или пробуждение свыше. Иначе законы эти не работают. Это законы. Это физика. Что ты можешь сделать? Второй закон термодинамики, скажем. Но не будем в это входить. Как можно... Нужно поговорить об этом немного. Это поможет нам понять, что без усилий мы ничего не сможем раскрыть. Как продвигается человечество? Ты можешь сказать «природа», «творец». Что такое это «природа», «творец»? Вследствие страданий, да? Когда желание получать растет, нет выбора, кричат, желают, страдают, производят какие-то усилия, и тогда вызывает свет, возвращающий к источнику. Каждый, сказано, каждый молится. Даже малый муравей, как там пишет Бальсулам, который все время ищет в поисках хлеба для жизни. Это тоже молитва? Тоже молитва. Собака лает, молится. Это называется молитва. Желание изменить себя, улучшить свое состояние. Это молитва. У нас это уже что-то другое. У нас совершенно другое качество молитвы, когда мы желаем достичь состояния, когда мы отдаем, когда мы вызываем в Творце радость от нас. Это. Но все это постигается, любое движение, с помощью потребности Хисарона. И выражение его — это молитва. Да.
В примере того, что учиться, есть мама, которая вызывает на своего сына.
Когда мы, скажем, говорим о решимот, это параметры молитвы, электроны, которые крутятся вокруг центра атома. Там недостает несколько электронов. Но о чем это говорит? Это молитва. Это недостаток. Есть у нас, скажем, вместо такого-то количества электронов половина. Мы желаем восполнить это молитва. И тогда это вещество способно соединиться с другим веществом и выстроить из нескольких таких атомов уже структуру. Все в соответствии только с одним принципом действует. Да.
Так а от чего зависит этот хисарон, потребность отмена?
У нас это зависит от согласия, от понимания, осознания, что это согласие на самоотмену, к объединению, к тому, чтобы подняться над нашим эгоизмом и создать такое условие, с помощью которого мы доставим наслаждение Творцу. В чем мы доставляем возможность раскрыться в нас тем, что мы раскрываем основу отдачи, и тогда он может раскрыться. И мы желаем этого раскрытия. Почему? Почувствовать, что он рад нам, доставить ему радость. Да?
До этого вы дали этот пример с мамой, которая заставляет ребенка идти учиться, и она вызывает у него свет, возвращающий к источнику. Этим она отменяет ребенка.
Это не она вызывает, но это ребенок вызывает у нее, потому что она кричит на него, доставляет ему страдания, и у него нет выбора, он должен это делать. Но в конечном счете он именно преодолевает. Он преодолевает. Он не желает страданий. Производит расчет, что стоит ему идти учиться, вместо того, чтобы получать какие-то наказания от матери. Да.
Так путь ускорить вход в отмену.
Представить себе страдания. Я ускоряю рассвет. Да.
Я встаю утром и представляю себе проблемы.
Если ты уже встаешь перед учебой, перед молитвой, ты должен начать с благодарности, что ты встал, что ты пробудился, что ты смог таким образом сделать, чтобы пробудили тебя, что ты благодарен прежде всего Творцу, что Он пробудил тебя. Как мы изучали сегодня в предисловии, в подготовке к уроку, что когда ты молишься, это не ты молишься, это уже ответ на молитву. Да, Ицек.
То есть, если это молитва, действие Высшего на нас, почему вы говорите, почему ты не просил?
Мы всегда должны находиться в этой просьбе.
Но просьба — это мое действие или действие Высшего на меня?
Это не важно. Это не важно. Затем уже я понимаю, что то, что я просил, это то, что Он мне выстроил, чтобы я мог попросить о келим. Да. Ну, рядом со стенкой.
Тут есть такой тонкий момент, может быть, вы дали ответ, но я все-таки хочу уточнить это. Вы нарисовали нам этот чертеж, и на самом деле, не знаю, это кажется как прибор такой, решающий все проблемы мира.
Ну и что?
Вот это как раз и есть этот момент. Мы все время как-то говорим о том, чтобы молиться, чтобы доставить ему наслаждение. А тут вдруг начало всего этого процесса, всего этого чертежа, что мы хотели чего-то, хотели понять. Это слышится мне как, не знаю, как будто мы запускаем это все, чтобы понять, кажется, немножко эгоистично, нет? Где тут...
Мы начинаем, исходя из эгоизма. Я хочу понять, почувствовать, властвовать. Я хочу, правильно?
Согласно чему тут, как, то, что мы воздействуем?
Это после воздействия света, возвращающего к источнику, ты приходишь к этому не своими силами. Когда ты начинаешь своими силами, у тебя нет ничего. Начинают снизу. Пока ты начинаешь сосредотачивать самоотмену по отношению ко всей группе, когда получается объединенное состояние, может быть, отдачи Творцу, как мы доставляем ему наслаждение, как мы можем перейти к отдаче, чтобы были у нас силы к соединению, к отдаче, самоотмене, и так далее, и так далее. Все это работа, нет у тебя в этом ничего. Здесь, на самом деле, когда ты молишься, когда ты уже получаешь ответ на молитву, и тогда ты начинаешь выяснять. Ну, по всей видимости, еще есть что сказать. Да, ну.
говорит тут, в какой программе он отменяет власть буквы и ставит другую букву. Что он хочет сказать?
Но нет у нас уже времени. Слава Богу, нет времени. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.